Владимир Ведрашко, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Акции протеста накануне саммита «Большой восьмерки». О чем в ФСБ спрашивали правозащитника Льва Пономарева? Стартовал очередной кинотавр. Эти и другие темы, обзор американской прессы, наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к главной международной теме этой недели, к саммиту «Большой восьмерки», который начнется послезавтра в Германии. Последние дни перед форумом мировые лидеры используют для важных или пропагандистских заявлений вроде скандального интервью Владимира Путина иностранным журналистам. А президент США Джордж Буш перед Германией отправился в Чехию, которая играет важную роль в американских планах создания системы ПРО. В Праге Буша должны были встречать демонстрации пацифистов, леваков и антиглобалистов. Так ли это и что сегодня происходило и происходит в Праге, об этом расскажет наш пражский корреспондент Александра Вагнер. Она сейчас по телефону в прямом эфире. Александра, здравствуйте.
Добрый день.
Так что происходит в Праге сегодня?
Несколько запланированных демонстраций не состоялись, потому что Министерство внутренних дел запретило протестовать на одной из площадей Пражского города около канцелярии президента Чехии. Там пройдут основные встречи политиков двух стран. По этой причине большинство акций протеста перенесли на вторую половину дня. Три из них начнутся через час. Перед зданием Министерства иностранных дел будут протестовать члены общественной инициативы «Нет базам», которые выступают против размещения противоракетной установки на территории Чехии. И ожидается участие тысячи человек. Далее запланирован митинг перед посольством Соединенных Штатов, организованный Коммунистическим союзом молодежи. Перед посольством Израиля соберутся участники народного несогласия с политикой этой страны в Ираке. Демонстрации будут проходить во вторник. Полиция Чешской Республики заявила, что не ожидают в Праге массовых беспорядков. Организаторы согласились на выдвинутые Министерством внутренних дел условия проведения демонстраций. В Праге введены особые меры безопасности. Пражский град 2 дня будет закрыт для посетителей. Во вторник перекроют и прилегающие улицы. На время прилета и отлета Джорджа Буша введут ограничения в пражском аэропорте Рузене. Администрация аэропорта предупреждает, что все запланированные рейсы будут вылетать с получасовым опозданием.
Спасибо, Александра. Александра Вагнер, наш корреспондент в Праге, о том, какие сегодня демонстрации протеста против американской политики прошли, которые не прошли или собираются быть в столице Чехии, и о том, какие меры безопасности в связи с визитом Джорджа Буша предприняты в городе. А мы продолжим тему и от Чехии перейдем к Германии, где, собственно, и пройдет саммит «Большой восьмерки». Здесь акции антиглобалистов уже переросли в массовые столкновения с полицией в городе Росток, недалеко от которого и пройдет международный форум. О том, что сегодня происходит в Германии, как власти и демонстранты готовятся к началу саммита, я поговорил об этом по телефону с нашим германским корреспондентом Юрием Векслером.
Во-первых, у нас, как выяснилось, ничего не закончилось в городе Ростоке. Вот по последним сообщениям, сейчас там проходят уличные бои между 400 не ушедшими из города анархистами и полицией. По-прежнему летят и камни, и бутылки. Как это могло произойти, никто не знает. Но, короче, эти процессы не проходят. У нас ожидается решение по поданной в Конституционный суд жалобе. Требованием все-таки допустить демонстрации непосредственно к забору, окружающему территорию саммита. И многие эксперты считают, что суд примет решение в пользу демонстрантов не удалять их на 5 километров, а все-таки разрешить им. Но все обсуждают эти события, в частности, тактику полиции, которая оказалась неудачной. Обсуждается даже небывалая в истории Германии мера вооружить полицию пистолетами с резиновыми пулями, что в других странах как бы делается, но в Германии никогда не было. Но многие жалеют и полицию. Они говорят, полиция безоружная, выставляется на побивание камнями. Поэтому с очень разных сторон это обсуждается политиками всех уровней. Ангела Меркель высказала. Ангела Меркель по-прежнему занимает позицию скорее разрешить демонстрации, потому что она очень поддерживает ту массовую демонстрацию, которая была мирной. Просто 3000 анархистов, приехавших из Гамбурга, смешались с этой демонстрацией и сделали свое дело.
Юрий, так помимо Ростока, происходят ли какие-то, ну, скажем так, есть ли какие-то следы подготовки анархистов, антиглобалистов, леваков к этим событиям? Съезжаются ли люди вокруг, в окрестности Ростока?
В окрестности Ростока люди съезжаются, в окрестности Хайлигендам. Там есть два лагеря, примерно по 20 тысяч человек. Зная обо всем этом и удивившись большому присутствию иностранных граждан в Ростоке, полиция продолжает и будет продолжать, в какой-то мере прекратив на время действия шенгенских соглашений, проверять на границах. Но перед Ростоком они проверили 500 000 человек, тем более это ни к чему на самом деле пока не привело.
Юрий Векслер, наш корреспондент в Германии, по телефону. А мы перейдем от мер безопасности и от столкновений демонстрантов с полицией в Германии, и от тех мер безопасности, которые чешская полиция предприняла в Праге, перейдем к политической составляющей грядущего саммита. Мнение американских экспертов об этом наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Беседуя с группой европейских журналистов в Вашингтоне, Буш сказал: «Холодная война закончилась. В 21 веке мы должны реагировать на подлинные угрозы, такие как радикальный экстремизм и распространение ядерного оружия». Отвечая на обвинение Москвы в том, что противоракетная система угрожает ее безопасности, Джордж Буш сказал, что противоракетная система, тревожащая Владимира Путина, направлена не против России, а против режимов-изгоев, которые, по словам Буша, могут использовать ракетное оружие в политических целях или для провоцирования напряженности в мире. Продолжая называть Путина своим другом, Буш сказал: «Мы отстаиваем систему ПРО с целью защитить свободные народы от ракет, которые им могут угрожать со стороны враждебных режимов. Россия же нам не враг, а друг». Наблюдатели в Вашингтоне отмечают, что примирительное заявление Джорджа Буша в пятницу по тону резко контрастирует с прозвучавшей накануне речью заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэвида Креймера. Выступая в Балтиморском совете по международным отношениям, Креймер также назвал крайне ограниченными планы модернизации европейской ПРО. Вместе с тем представитель Госдепартамента ясно дал понять, что США не намерены уступать России в спорных вопросах. В нашей российской политике девиз таков: сотрудничать где можно, но давать отпор где нужно, сказал он. Креймер напомнил, что действия Кремля в последний период свидетельствуют об усилении негативных тенденций в сфере прав человека и демократии в самой России, и что подавление подлинной оппозиции, ограничение права на протест, зажим гражданского общества и угасание свободы прессы – все это является серьезным регрессом. Наблюдатели не исключают, что жесткие формулировки из Госдепартамента – это тактический намек Путину на то, что американский президент, несмотря на дружбу с российским президентом, не станет сдерживаться в выражениях в ходе июльской неофициальной встречи двух лидеров в фамильном имении Буши в штате Мэн.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Но вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. О политической ситуации в России перед началом предвыборных кампаний второй половины этого года и начала следующего мы поговорим сегодня в рамках программы «Время политики», которую ведет мой коллега Михаил Соколов. Гости программы Константин Мерзликин, зампредседателя Московской организации Российского народно-демократического союза, Сергей Жаворонков и политолог-экономист Михаил Делягин. В эфире «Свободы» в 22 часа сразу после выпуска новостей. Не пропустите. В Москве сейчас 18:15 и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве активисты «Другой России» проводят пикеты в Новопушкинском сквере. Цель акции – призвать как можно больше людей принять участие в марше несогласных 11 июня. В Петербурге сегодня была на 2 часа задержана помощница лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова Марина Литвинович. Глупостью назвал президент России запрос Великобритании о выдаче Андрея Лугового, подозреваемого в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И эти новости, наши другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А сейчас нашу программу продолжит обзор американской печати. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. И мы начнем разговор, конечно же, с публикации на тему грядущего послезавтра саммита Большой Восьмерки. Владимир, здравствуйте. Что пишут об этом?
Ну, понятно, что очень много пишут прежде всего об американском президенте, его позиции, его высказываниях, особенно вот о пятничном интервью европейским газетам, о котором говорил Алан Давыдов, но и российский президент абсолютный и чистый демократ, так американцы цитируют интервью Владимира Путина, а Wall Street Journal добавляет к этому еще одно путинское: после смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем. Вот российский президент от Буша в сегодняшних американских публикациях по упоминаниям почти не отстает. Wall Street Journal очень подробно рассказывает о его пресс-конференции иностранным журналистам, вплоть до того, что рассказывает, что он ел, какое мороженое, что не ел. Вот короткий пассаж из этого описания. Бывший агент КГБ выступал без заметок, не скупился на сарказмы, демонстрировал мастерское владение самыми различными темами. От цен на газ в Латвии и японского рыболовства до числа демонстрантов, убитых в Германии полицией из-за применения электрошока. Как заявил Путин, Россия стремится к диалогу, а не к конфронтации с Западом. При этом президент не старался скрыть угрожающие нотки в своей речи. Конец цитаты. А американскую рефлексию на путинские угрозы Wall Street Journal излагает так. Представители США стараются избегать отвечать на жесткие заявления Кремля в подобном же ключе. Как ожидается, президент Буш встретится с Путиным в ходе саммита «Большой восьмерки», который начинается в среду. Критику в адрес России американская администрация оставляет на откуп чиновникам менее высокого уровня. Это делается с целью сохранить личные отношения между президентами, которые обе стороны называют добросердечными, и добиться за счет них прогресса под таким международным вопросом, как Иран. Ряд других американских изданий, в том числе Los Angeles Times, отмечает, что и Госдеп, и Белый дом пока оставили угрожающее заявление Путина без комментариев.
Ну, президент Джордж Буш не может же пожаловаться, что после смерти Томаса Джефферсона ему не с кем поговорить о демократии. Поэтому действительно на это как-то и ответить сложно. А разве что индийское руководство, может быть, как-то поучаствует в этом диалоге. А это вот все эти очень жесткие и довольно странные иногда, честно говоря, с психологической с точки зрения заявления Владимира Путина, они имеют не только, безусловно, внешнеполитическую сторону, они как-то подпитываются и состоянием российского общества.
Да, и об этом вот сегодня пишут. Пишут, в частности, в столичный «Вашингтон-Пост». Частый гость передач, вот, которую я веду, сотрудница московского центра Карнеги Маша Липман. Ее статья посвящена российскому среднему классу. Некоторые считают, что это четверть населения России, подчеркивает Маша. Она и этот класс, по ее мнению, безропотно принял политическую линию Путина и не требует от власти ни соблюдения закона, ни расширения демократических норм. Цитата. В то время как Кремль последовательно расширяет и усиливает свой контроль над общественной сферой, лишая другие институты власти и ограничивая политические права людей, зарождающийся средний класс не демонстрирует особого стремления к участию в политической жизни, не отличаясь в этом от большей части остального населения. Как и большинство населения, в целом представители группы со средними доходами приняли патернализм правления Владимира Путина и остались аполитичными и апатичными. Конец цитаты. По мнению автора, русскому среднему классу важнее свобода пользования расширившимися экономическими возможностями, свобода улучшать стандарт своей повседневной жизни. Это для него главное.
Плохо читали Макса Вебера. Все-таки экономические возможности, экономическая свобода прямо связана с развитием демократии. Спасибо, Владимир. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Владимир Тольц. А мы переходим к еще одной российской политической теме. Известный правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и адвокат Евгений Черноусов были вызваны в ФСБ в связи с проверкой, которую проводит прокуратура Москвы по заявлению Федеральной службы по наркоконтролю. После беседы с сотрудниками ФСБ Лев Пономарев рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому о том, что именно заинтересовали спецслужбы.
27 января на Пушкинской площади прошел митинг по так называемому «делу химиков» Яны Яковлевой и Алексея Процкого. Правозащитники обвиняют Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков в давлении на руководство фирмы «Софекс». Компания занимается производством и продажей химических веществ. Следствие считает, что руководители фирмы Яна Яковлева и Алексей Процкий незаконно продавали вещества, пригодные для изготовления наркотиков. Говорит правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Я давал объяснение. Это проводится в рамках проводимой прокурорской проверки по требованию возбудить уголовное дело. С этим требованием обратилась московская служба ФСКН. Она обратилась в московскую прокуратуру, а московская прокуратура поручила ФСБ провести опрос меня и снять объяснение. Потому что статья по экстремизму, она относится к подследственности ФСБ. Уголовное дело предлагается возбудить по факту моего выступления и выступления Черноусова на митинге в конце января этого года. Митинг был посвящен защите Яни Яковлевой и Алексея Процкого.
Суть претензий службы по контролю за наркотическими веществами сводится к следующему. Якобы Яна Яковлева и Алексей Процкий продавали этиловый эфир. Этот химикат пригоден для изготовления таких наркотиков, как метадон и героин. Сам же он не относится к наркосодержащим продуктам и к продаже не запрещен. Лев Пономарев считает, что претензии и обвинения службы по контролю за оборотом наркотиков не обоснованы.
Если иметь в виду ФСК, то здесь все понятно. Дело в том, что я и адвокат Черноусов являемся очень давними оппонентами, если мягко так высказываться, ФСКН, по таким процессам, которые получили общественную известность. Это кетаминные так называемые дела, когда брали врачей-ветеринаров, потом врачи-наркологи, а теперь вот дело химиков. Каждый раз эти дела имеют большой общественный резонанс и касаются больших групп граждан. Это не отдельное дело, допустим. До сих пор, до последнего момента, мы выигрывали дела. То есть, я бы сказал, не менее 20 дел Черноусов с поддержкой движения «За права человека» выиграл против ФСК. И более того, мы добились решения Пленума Верховного Суда, по которым дела, связанные с так называемыми кетаминными дела, то есть дела против врачей-ветеринаров, которые употребляют кетамин, вне, так сказать, некого регламента, который ФСК определяла как распространение наркотиков, так же, как и использование наркологами сильнодействующих веществ, Пленум Верховного Суда высказался и рекомендовал дела не рассматривать.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. В Санкт-Петербурге завершилась 8-я международная конференция по ядерной безопасности. На прошедшем брифинге представители Росатома пытались убедить журналистов, что все, кто занимается безопасностью ядерных объектов в России, цитирую, «красивые, умные, сильные и чрезвычайно законопослушные люди». Конец цитаты. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Волович.
Каждые 4 года, начиная с 1980-го, в США, Франции, Японии и Англии проводятся международные конференции по ядерной безопасности. Россия стала принимать участие в конференциях с 1991 года, а прошедшая конференция в Петербурге стала первой на территории России. Собравшихся на брифинге журналистов больше всего интересовали вопросы открытости и доверия к той информации по безопасности ядерных объектов, переработки ядерного топлива, которую предоставляют обществу подведомственные Росатому структуры. Как выяснилось, проблемы недоверия к такой информации существуют не только в России, но советник руководителя Росатома Игорь Конышев связывает это с человеческой психологией.
Доверие к официальным источникам информации, к сожалению, низок не только в России. Не более 25% французов доверяют официальной информации, которая исходит из официальных источников, связанных так или иначе с атомной энергетикой Франции. Хочется верить в худшее. К сожалению, это психология.
Начальник управления ядерной и радиационной безопасности Росатома Александр Агапов убеждал журналистов, что в России все делается для того, чтобы информация о состоянии ядерных объектов была доступна. А там уж каждый должен решать сам, верить в эту информацию или нет.
Вопрос веры, конечно, это особое состояние души. Мы делаем специально технологическую сеть датчиков, которым вы можете спокойно с ресурсом интернета обращаться и смотреть реальную радиационную обстановку на объектах Росатома. 254 датчика. Мы в течение 3 лет доведем эту систему до государственной системы эксплуатации. Это уже будет не ведомственная. Вот вам совершенно вне ведомства усиленный контроль, который вам доступен.
При этом советник руководителя Росатома Игорь Конышев подчеркнул, что Росатом готов сотрудничать с любыми независимыми экспертами, чтобы исключить возникающие в обществе слухи.
Отвечая на вопрос, готов ли Росатом совместно с представителями независимых экспертных структур проводить экспертизы, я могу ответить, да, готов. На открытых объектах мы готовы это делать.
Вопрос остается только в том, что сам Росатом определяет, куда пустить экологов, а куда нет. Как, например, это было в прошлом году, когда экологов пригласили в город Лесной Свердловской области, где на предприятии «Электрохимприбор» в начале июля горел уран-238. Несмотря на то, что Росатом сам пригласил экологов в закрытый город, отобрать и вывести пробы, а также зайти на промышленную площадку предприятия им не позволили. Более того, никакой информации об инциденте экологам предоставлено не было. Присутствовавший на брифинге генеральный директор ОЭСД, агентства по ядерной безопасности Организации экономического сотрудничества и развития Луис Ичивари, с интересом слушал вопросы журналистов, но, отвечая на них, сам признался, что не знаком с публикациями общественных организаций о соблюдении безопасности на российских атомных электростанциях. Также господину Ичивари ничего не известно об отмене экологической экспертизы в России и о том, что новые атомные станции теперь можно построить без предварительной экологической оценки и учета общественного мнения.
Поэтому конкретному случаю у меня нет информации, на самом деле это так или нет. У меня сомнения, что такие вопросы как бы исчезли из законодательства, потому что это очень важные вопросы. Любая разработка, которая может повлечь за собой воздействие на окружающую среду, должна быть соответствующим образом оценена. И во всех странах при разработке любого объекта, будь то дорога, будь то химический завод или просто строительство жилого дома, ни один объект не может быть построен без соответствующего обоснования воздействия на окружающую среду, тем более если речь идет о ядерных установках. И с моей точки зрения важно не только проводить такую оценку, но и чтобы результаты этой оценки были доведены до общественности, чтобы это была открытая информация. Между тем, экологическая экспертиза в России была отменена с 1 января 2007 года после принятия поправок к градостроительному кодексу. Поправки заменили комплексную оценку экологических рисков любых проектов на экспертизу проектной документации, которая лишь проверяет проект на соответствие техническим регламентам. Причем в настоящее время не разработано ни одного регламента, который бы содержал экологические требования. Получается, что международное сообщество не в курсе того, что на самом деле происходит в России. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждет, ну, сразу же после сводки новостей этого часа, рубрика «Новейшая история на волнах свободы», новости культуры. Затем мы поговорим об открытии очередного кинофестиваля «Кинотавр». Затем экономические новости, рубрика «Политика онлайн» и другая наша постоянная рубрика «Очередная история Запада и Востока», на этот раз из Германии. Но все это после сводки новостей часа, которая сейчас в 18 часов 30 минут по Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня была на 2 часа задержана помощница лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова Марина Литвинович. Сотрудники милиции заявили, что она числится в списках по задержанию как активный участник марша несогласных 15 апреля. Глупостью назвал президент России запрос Великобритании о выдаче Андрея Лугового, подозреваемого в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Путин повторил, что если британцы представят убедительные доказательства причастности Лугового к смерти Литвиненко, то его могут судить в России. В Ливане бои с исламскими экстремистами теперь идут не только на севере, но и на юге страны. Войска вступили в перестрелку с боевиками группировки Джунаш-Шам в лагере палестинских беженцев вблизи южного портового города Сайда. Суд над бывшим президентом Либерии начался в его отсутствие. Чарльз Тейлор демонстративно бойкотирует заседание. Тейлору предъявлено обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности. США продолжают утверждать, что в Афганистан поступает иранское оружие. Об этом заявил в Кабуле после переговоров с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, министр обороны США Роберт Гейтс. Нигерийский посол в Москве вызван в МИД России в связи с похищением в Нигерии 6 россиян, сотрудников компании «Русский алюминий». Никаких требований похитители пока не выдвинули. Среди погибших в авиакатастрофе в столице Сьерра-Леона министр спорта Того и 2 пилота вертолета Ми-8, граждане России и Молдавии. Всего погиб 21 человек. В Ставрополе усилены меры безопасности. Власти опасаются новых беспорядков. В Башкирии свыше 55 тысяч человек остаются без света после урагана, который обрушился на ряд районов республики в пятницу. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 4 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
4 июня 2002 года. Саммит в Алма-Ате по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В кулуарах совещания Владимир Путин провел раздельные переговоры с пакистанским и индийским лидерами Первезом Мушаррафом и Аталом Бихари Ваджпайи с целью разрешить пакистано-индийский конфликт из-за Кашмира. У микрофона Аркадий Дубнов.
Принято решение считать закончившийся сегодня в Алма-Ате саммит успешным и своевременным. Успешным его назвал, разумеется, хозяин и главный инициатор совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии, президент Казахстана Назарбаев. Для его участия удалось собрать лидеров около 10 государств, среди которых председатель Народного Китая и президент России. Российский президент приехал в Алма-Ату, чтобы попытаться примирить лидеров Индии и Пакистана, пугающих весь мир ядерной войной между собой. Что же до существенной части, касающейся обсуждения индо-пакистанского узла, то согласно тому же Владимиру Путину, наметился определенный прогресс в его развязывании мирными средствами. Такой вывод он сделал после общения с индийскими и пакистанскими лидерами по отдельности, уделив каждому по 1.5 часа. Российский президент обнаружил позитивные сигналы с обеих сторон и даже готовность их к взаимному диалогу. Фактически все эти формулировки были произнесены Владимиром Путиным на заданный ему вопрос «Радио Свобода». Есть ли у России конкретные инициативы по мирному урегулированию конфликта между Индией и Пакистаном? Стало ясно, что их нет. Да и не могло быть, судя по замечанию Путина, что, цитирую, на большее в Алма-Ате мы и не рассчитывали. Путин сообщил, что он пригласил президента Пакистана совершить визит в Москву, что само по себе уже можно считать событием. Уже много лет сменяющие друг друга пакистанские лидеры добивались этого приглашения. Поедет также Путин в этом году с визитом в Индию. И в ходе этих переговоров индо-пакистанская проблема найдет свое место, сказал он. На чем же зиждется оптимизм российского президента? Действительно, в Алма-Ате Мушарраф и Ваджпайи, оказавшиеся под пристальным наблюдением мировых СМИ, постарались выглядеть гораздо более миролюбивыми, чем еще несколько дней назад. Пакистанский президент заявил, что его страна не предоставит террористам свою территорию и вообще Пакистан не хочет войны и не будет ее инициировать. Но если она ему будет навязана, то Пакистан будет защищаться отважно и самоотверженно. Индийский премьер Ваджпайи, что называется, одобрительно похлопал по плечу противника за, цитирую, определенные шаги к диалогу, но потребовал, чтобы Пакистан поставил заслон проникновения террористов на чужую территорию. Также он предложил достичь договоренности о неприменении государствами ядерного оружия первыми. Так или иначе, после Алматы очевидно некоторое понижение потенциала конфронтации в Южной Азии. Во всяком случае, хотя бы на уровне воинственной риторики.
Посредничество президента Путина в разрешении Пакистана-индийского конфликта. Радио «Свобода». 4 июня 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От индо-пакистанских отношений истории «Радио Свобода» вернемся к новостям, культуры. О них расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
В Лос-Анджелесе прошла 16-я ежегодная церемония вручения кинопремий американского телеканала MTV. Победители определяются по результатам голосования зрителей. Главный приз за лучший фильм 2006 года получил фильм «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». Джонни Депп, сыгравший пирата Джека Воробья в этом фильме, удостоился награды за лучшую мужскую роль. Исполнитель главной роли в фильме «Борат» Саша Барон Коэн был признан лучшим комедийным актером. Майк Майерс получил награду в номинации «Поколение MTV». Актер Пол Ньюман пожертвовал 10 миллионов долларов Кеннион колледжу в штате Огайо, который он окончил в 1949 году. В своем заявлении 82-летний актер отметил, что очень многим обязан университету, в котором изучал английскую филологию, театральное мастерство и экономику. Основанный в 1824 году, Кеннион колледж организовал кампанию по сбору пожертвований в фонд, значительная часть средств из которого предназначена для стипендий одаренным студентам. «Это не просто подарок колледжу», — подчеркнул Ньюман. «Я убежден, что нужно приложить все усилия для того, чтобы предоставить лучшие возможности для обучения одаренным студентам». Знаменитый гобелен елизаветинской эпохи, который почти 100 лет не был доступен публике, выставлен на аукцион. Он был соткан в 80-х годах 16-го столетия на фабрике Шелдона в Уорвикшире, где работали протестанты, переселившиеся из Нидерландов. Гобелен, на котором изображен букалический английский пейзаж, специалисты называют несравненным. В последний раз его видели в 1909 году, когда он был куплен на аукционе зажиточной калифорнийской семьей. Теперь гобелен вновь будет выставлен на продажу в Лондоне. Нынешний владелец рассчитывает получить за него не менее миллиона фунтов. Группа «Зиммерс», составленная из пожилых исполнителей, общий возраст которых превышает 3000 лет, попала в британский хит-парад синглов. Группа была сформирована из 40 человек, участвовавших в съемках документального фильма компании BBC о проблемах пожилых людей. Самый старый исполнитель – столетний Бастер Мартин. Ведущим вокалистом стал 90-летний Альф Гаретта. Песня «Мое поколение», которую они исполнили, посмотрели на интернет-портале YouTube более 2 миллионов пользователей.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжим культурные темы. В Сочи открылся очередной фестиваль «Кинотавр». На нем работает наш корреспондент Марина Тимашева. Она расскажет о церемонии открытия.
Как давно заведено, фестиваль открыла «Звездная дорожка». Проход участников смотра занял всего полчаса. Таким образом, стало ясно. Глава «Кинотавра» Александр Роднянский не бросал слов на ветер, когда обещал, что гостей на фестивале будет меньше обычного. Торжественную церемонию открытия режиссировал, как всегда, Алексей Агранович. Декорация напоминала о мотивах садово-парковой скульптуры советских времен. Фигуры девушек с веслом и ядром стояли на постаментах по краям сцены. В оркестровой яме расположился большой оркестр, впрочем, сама музыка звучала поначалу в фонограмме. Репертуар соответствовал тому, что исполнялся на танцплощадке середины 20 века. Танго, вальса, фокстроты в изящных аранжировках. Свет погас по заднему экрану, поползли морские волны, прелестное женское трио «Татьяна» и детский хор запели знаменитую песню «Битлз» «Love is all, love is you». На экране возник кадр старого фильма о соли, движущейся к берегу корабль под алыми парусами. Пара появившихся на сцене конферансье, Гоша Куценко и Игорь Золотовицкий, не имели никакого отношения ни к алым парусам, ни к старым танцевальным ритмам, ни к декорациям. Они шутили так, как принято нынче. Столь же странно, после элементарно капустных шуток ведущих выглядел Сергей Лазарук с приветствием фестиваля от президента Путина. Над Путиным конферансье посмеиваться не стали, долго шутили на тему Олимпийских игр. Но по-настоящему весело стало, когда мэр Сочи господин Колодяжный заговорил о кино, как о помощнике в деле воспитания детей, и о том, что в конкурсе много фильмов, снятых женщинами, а значит, кино будет менее жестоким. Знающие люди, услышав это, чуть не лопнули от хохота. А тут пришла очередь как раз представить ролики фильмов конкурсной программы. Если судить по ним, детям в кино делать нечего не до 16, а до 21 года. И заслуга в необходимости изменения возрастного ценза принадлежит именно женщинам-режиссерам. Ну, не считая, конечно, примкнувшего к ним Алексея Балабанова. Кроме фильмов конкурсной программы, представили на церемонии большой жюри во главе с Вадимом Абдрашитовым и жюри «Короткого метра» во главе с главным редактором журнала «Сеанс» Любовью Аркус. А какое ко всему происходящему имело отношение оформление сцены, стало ясно только когда Александр Роднянский сказал: «Кинотавр не отчет об успехах киноиндустрии, а спортзал, в котором можно размять мускулы и посмотреть, кто как тренируется. Смотреть будем до 11 июня». Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Костев.
Случилось страшное. Расшифрован ДНК советского человека. В Принстонах, значит, и Оксфордах сильнейшие умы бьются теперь над тем, как бы его повредить. Разомкнуть строй родных молекул и в образовавшуюся брешь вбить клин не клин, а вроде биологической антенны, на которую подавать в ночное время из космоса со спутника-шпиона спецсигнал, усыпляющий коренных сперматозоидов.
Так начинается комментарий известного публициста и литератора Самуила Лурье под заголовком «Протез мозга» на сайте петербургского еженедельника «Дело». По поводу страхов российских контрразведчиков перед разрабатываемым на Западе генно-биологическим оружием.
Однако, чтобы это оружие отточить, врагам необходимы наши биоматериалы. Обрезки ногтей, состриженные волосы, слезы счастья, слюна из плевков и все такое. Агенты империализма готовы буквально на все, лишь бы их раздобыть и вывести из РФ. По понятным причинам, ткани и выделения граждан, проживающих за границей, хоть бы и соотечественников, ничего не стоят и в дело не идут. Кто же не знает, что патриотическая, скажем, слюна несравненно крепче и слаще, чем иммигрантская. То же самое, конечно, извините, и с мочой. Но органы обо всем догадались и поставили кого надо в известность, а на таможнях заслон. И накрылись медным тазом испытания лекарств, и жители России от новых медицинских препаратов избавлены. И пересадки тканей предотвращены, и многие люди умрут.
Как пишет Самуил Лурье, хотелось бы верить, что это просто рейдерская атака, что за нее хотя бы заплатили. Что, например, как только здешний мелкий бизнес вот этих самых испытательных центров будет скуплен за бесценок, проглочен какой-нибудь акулой, ей немедленно все разрешат и позволят. Но
иногда абсурд сгущается так, что хоть ножом его режь. И лично я не удивлюсь, если окажется, что на промелькнувшей неделе все это делалось и говорилось всерьез. Про биооружие с этноприцелом, про православный корпус наших, чьи воцерковленные комиссары вот-вот появятся в школах наблюдать за чистотой вероучения, про то, что британское правосудие обслуживает британскую же разведку, или что запуск баллистической ракеты – не что иное, как адекватный ответ на намерение построить локатор.
В общем, в России никто не утверждает, что дважды два никогда не равны четырем. Только надо разобраться, кто изобрел число четыре и зачем. Печально иронизирует Самуил Лурье. Если приглядеться, логика во всем этом проглядывает, только своеобразная, самостоятельная, независимая от западных стандартов, как все на Западе двойных. А у нас все однозначно.
То, что описано у Орвелла в 1984, когда дважды два оказывается не четыре и не пять, и даже не просто сколько нужно большому брату, а вот конечная сумма должна выражать твою любовь к государству, а государство, в свою очередь, сводится к тайной борьбе. К тайной политической полиции. Это, в общем, очень простая формула, она кажется страшно примитивной, но вот мы с удивлением видим, что самые разные события, политической, экономической, культурной, жизни под это подпадают. Вот и ощущение абсурда, которое охватывает человека, не утратившего хоть каких-то логических способностей, оно, может быть, самое тяжелое следствие вот жизни в таких посттоталитарных государствах.
Самуил Лурье, протест мозга. Комментарий на сайте петербургского еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через несколько секунд сводка новостей часа, и после нее до конца этого часа нашей программы вас ждут экономические новости. Затем мы поговорим об уничтожении уникальной Камчатской долины гейзеров. И в конце часа очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Но сейчас, как я уже говорил, в 18 часов 45 минут сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня была на 2 часа задержана помощница Гарри Каспарова Марина Литвинович. Глупостью назвал президент России запрос Великобритании о выдаче Андрея Лугового, подозреваемого в отравлении Александра Литвиненко. Суд над бывшим президентом Либерии начался в его отсутствии. Чарльз Тейлор демонстративно бойкотирует заседание. США продолжают утверждать, что в Афганистан поступает иранское оружие. Среди погибших в авиакатастрофе в столице Сьерра-Леона министр спорта Того и 2 пилота вертолета Ми-8, граждане России и Молдавии. В Башкирии свыше 55 тысяч человек остаются без света после урагана, который обрушился на ряд районов республики в пятницу. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжим новости последними событиями в экономической жизни. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило на одну ступень свою оценку надежности банковской системы России. Эксперты агентства классифицируют банковские системы разных стран мира по 10 группам, от 1 до 10, по мере возрастания рисков. Банковская система России переведена теперь из 9 в 8 группу, к которой Standard & Poor's относят также банковские системы Аргентины, Египта, Индонезии, Казахстана, Филиппин и Румынии. При этом эксперты агентства отмечают, что уровень рисков в банковском секторе России по-прежнему выше, чем на других сопоставимых рынках. Производство легковых автомобилей в России за первые 4 месяца года увеличилось по сравнению с показателем за тот же период год назад более чем на 13% и составило 394 тысячи машин. Такие данные представила исследовательская компания «Автосельхозмаш Холдинг». Ровно треть этого выпуска пришлась на собранные в России легковые автомобили зарубежных марок, объем производства которых в целом увеличился почти вдвое. Объем частных вкладов в российских банках увеличился в первом квартале года на 5,7% и превысил 4 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это 155 миллиардов долларов или 15% ВВП России в 2006 году. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов в российских банках составила к началу апреля 53,6%. На фондовом рынке Китая котировки акций китайских компаний упали сегодня на 8%. Это третье крупное их падение за последнюю неделю. В минувшую среду они снизились на 6,5%, после того, как власти Китая объявили о трехкратном повышении налога на операции с ценными бумагами, чтобы сдержать рост фондового рынка страны. В пятницу, после незначительного подъема накануне, китайские акции вновь подешевели на 4,5%. В официальной китайской прессе появились сообщения о том, что власти считают нынешнюю коррекцию на фондовом рынке вполне нормальной, а эксперты не исключают снижение котировок еще как минимум на 20%. На фоне продолжающегося их падения в Китае акции компаний на большинстве других фондовых бирж стран Азии, наоборот, дорожают. В целом, главный индекс фондового рынка Китая повысился в течение прошлого года почти в 2,5 раза, а с начала 2007-го, даже с учетом последних падений, еще на 42%. Для сравнения, главный индекс фондового рынка России, РТС, с начала года снизился на 4,8%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25,89, на завтра такой же. К евро на сегодня и на завтра 34,81. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,34.
Новости экономики. Сергей Синевский. Нашу программу продолжит очень важная экологическая тема. Речь пойдет о природной катастрофе в Камчатской долине гейзеров. Долина теперь закрыта для посещения. Этот уникальный заповедник дикой природы и составная часть Кранотского заповедника – главная достопримечательность Камчатки. Здесь расположены более 200 термальных источников, редчайшие грязевые котлы и неповторимые природные бассейны. Ученые говорят, что все это может исчезнуть с лица земли, рассказывает наш корреспондент Гузель Латыпова.
Мощная силевая лавина сошла в воскресенье в 14:20 по камчатскому времени на долину гейзеров. За 5-7 минут она уничтожила домик смотрителя, дизельную электростанцию, две вертолетные площадки и вплотную подступила к еще одной площадке. Люди, находившиеся в тот момент в этом заповедном уголке, вынуждены были бежать, рассказывает очевидец, госинспектор Кранотского заповедника Валерий Цыпков.
Сначала пошла одна часть лавины, потом пошел весь борт. Каньон ручья водопадный, он снес сопку стоящую, она рухнула в весь этот сам каньон. заполнила полностью каньон, и по этому каньону селевой поток начал подниматься к гостиничному комплексу и к зданиям заповедника. Когда все эти уже булыжники полетели к нам, мы все начали бежать уже в сопку. Практически лавина остановилась возле угла дома.
Протяженность сошедшей лавины составила более 1,5 километров. Долина заполнилась грязью. Представитель авиакомпании, которая осуществляет полеты в долину гейзеров, Кристина Алексеева, уверена, что только чудо спасло вертолет, на котором туристы в результате добрались до цивилизации.
Вот эта вся масса остановилась, ну, можно сказать, в миллиметре от самого приюта для туристов.
Никто не пострадал. 25 человек были эвакуированы в Петропавловск. Сама же долина под угрозой исчезновения. В результате схода грязевых потоков неизбежно поднимется уровень грунтовых вод, говорят ученые. А это изменит режим работы гейзеров. Как говорит директор биосферного заповедника Екатерина Радугова, скорее всего, в долине образуется новое озеро в том месте, где сель запрудил реку Гейзерную.
Гейзеры будут затоплены, так как река Сестренка, которая входит в реку Гейзерная, перекрыта селевым потоком, и она набирает свои обороты. Вообще прогнозировать очень сложно, протолкнет ли вода эту дамбу, либо нет. В июне это однозначно будет одним большим озером.
По предварительным данным, сейчас под слоем грязи и камней оказались 2/3 гейзеров. 3 самых крупных гейзера пока в безопасности, но, как говорят гидрологи, их гидрологический режим, скорее всего, тоже поменяется. Катастрофа полностью изменила ландшафт уникального природного парка. Причины схода селевых потоков будут изучать вулканологи и геологи, говорит Валерий Цыпков.
Хорошая погода, тепло. Может быть, оттаяло что-то. Перед этим где-то четверг и в пятницу было 2 землетрясения. Ну, небольшие, но могли они как-то спровоцировать.
6 июня комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит вопрос о произошедшей катастрофе в долине гейзеров. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. В Германии, по данным правоохранительных органов, увеличилось число преступлений, совершенных на почве национальной и расовой нетерпимости, в первую очередь в землях, входивших в состав бывшей ГДР, рассказывает наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Федеральное ведомство по охране Конституции Германии представило недавно отчет, который шокировал немецкое общество. В минувшем году, по сравнению с 2005-м, количество преступлений, совершенных на почве расовой и национальной ненависти, увеличилось на 10% и достигло 29 тысяч случаев. Рост ксенофобии политологи связывают с успехом неонацистской национально-демократической партии Германии на недавних региональных выборах в федеральных землях Саксония и Мекленбург-Верхняя Померания. На выборах в местные органы власти Саксонии правые радикалы набрали более 9% голосов избирателей, а в Мекленбург-Верхней Померании более 7%. Обе земли раньше входили в состав ГДР. Сегодня здесь высокая безработица и социальная напряженность. Часть местных жителей, особенно молодежь, симпатизирует правым экстремистам. Небольшой городок Люптин, земля Мекленбург-Верхняя Померания. Из 5000 жителей каждый 7-й безработный. Воскресный солнечный день перед зданием местной церкви организован праздник для детей и взрослых. Сосиски и пиво бесплатно. Звучит традиционная немецкая музыка. Организатор праздника – Национально-демократическая партия Германии, но местных жителей это не смущает. Им редко предоставляется возможность в воскресный день бесплатно отведать традиционную немецкую кухню, а заодно поиграть в волейбол или настольный теннис. Неподалеку от праздника, организованного неонацистами, проходит альтернативное собрание. Его проводит местная общественная организация «Союз против правого экстремизма», говорит активистка союза Гудрун Генрих.
Эта акция направлена не только и не столько против самого семейного праздника, организованного Национально-демократической партией Германии. Мы преследуем другую цель. Мы хотим объяснить, что наши демократические ценности, в отличие от правоэкстремистских, более привлекательны и открыты миру.
Федеральное ведомство по охране Конституции внимательно следит за тем, как неонацисты в безобидном образе пытаются предстать перед немецкими избирателями, говорит руководитель ведомства по охране Конституции Хайнц Фромм.
С помощью всевозможных народных гуляний, детских праздников, бесплатных сосисок и пива неонацисты пытаются завоевать симпатии избирателей. Подобную тактику правых экстремистов мы наблюдаем уже на протяжении многих лет. И она, к сожалению, приносит им успех.
Неонацисты часто используют политику кнута и пряника. В одних случаях действуют агрессивно, организуют митинги, шествия с факелами, выкрикивают российские лозунги. В других, как это было на семейном празднике в Люптине, пытаются выглядеть безобидно, привлечь на свою сторону политически пассивных избирателей, простых бюргеров. Многие функционеры Национально-демократической партии, уроженцы западных земель Германии, переезжают на постоянное место жительства в федеральную землю Мекленбург-Верхняя Померания. Партийные функционеры неонацисты полагают, что здесь, где высок уровень безработицы, им легче сделать политическую карьеру. Бизнесмен Удо Пастерс – уроженец одной из западных земель Германии. Недавно он переехал в Люптин, купил здесь дом и открыл небольшой ювелирный магазинчик. В свободное от работы время Удо Пастерс – лидер местного филиала Национально-демократической партии Германии.
Мы, как националисты, выступаем за изменение национальной политики страны. Это означает немецкая политика для немцев в Германии.
Руководитель Федерального ведомства по охране Конституции Хайнц Фромм обеспокоен тем, как ловко неонацисты используют современные технологии манипулирования общественным сознанием. Активно используя интернет и рок-музыку, пытаются привлечь молодежь на свою сторону.
Музыка для неонацистов – это мощный пропагандистский инструмент. Диски с правоэкстремистскими песнями на сборищах Национально-демократической партии Германии распространяются бесплатно. Эти мелодии можно также без проблем скачать в интернете.
По данным официальной статистики, за последние несколько лет в Германии в 3 раза возросло число неонацистских рок-групп и в 10 раз количество публичных концертов, которые организовали эти музыкальные коллективы. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шароградского. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. В ходе сегодняшнего выпуска мы постараемся ответить на следующие вопросы. Почему Владимир Путин позволил себе столь резкий тон в разговоре с иностранными журналистами перед саммитом «Большой восьмерки»? Для чего властям понадобилось задерживать помощницу Гарри Каспарова Марину Литвинович, о чем спрашивали в прокуратуре правозащитника Льва Пономарева. Кого вдова Александра Литвиненко считает убийцей своего мужа? Речь идет о новой книге «Смерть диссидента» с автором, которой является вдова Александра Литвиненко Марина. Знаменитая долина гейзеров практически уничтожена селевым потоком. Виноваты ли в этом люди? Таковы вкратце темы, вопросы сегодняшнего дня. Кирилл.
Спасибо, Андрей. А в 19:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой президент Института национального проекта «Общественный договор», профессор МГУ Александр Аузан. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Илья Попченецкий. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первые демонстранты вышли на улицы Праги ранним утром.
Сегодня, предупреждаю, будут ответные шаги.
Я долго добивалась причины моего задержания, чтобы мне объяснили. Ну, они долго молчали.
В общей сложности среди полицейских 433 человека ранены.
Мощная селевая лавина сошла в воскресенье на долину гейзеров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.